Мы с вами подошли к 7 стиху 1 главы книги пророка Захария. С этого стиха начинаются 10 видений пророка. Все эти видения Захарий увидел в одну ночь. У вас может создаться впечатление, что поскольку Захарий видел эти видения ночью, это были сны. Но пророк, друзья, пророк ясно дает понять, что это не так. Первое видение Захария – это видение о конях и всадниках под миртами. В 7 стихе написано: «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дарья, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку». Друзья дорогие, 11-й месяц еврейского календаря соответствует нашему февралю. Итак, день видений Захария – это 24 февраля 520 года до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Немного позднее вы увидите важность этого датирования или же этой даты. А сейчас давайте вспомним чуть-чуть о исторических условиях или моментах того времени. За 5 месяцев до этого видения Господь явился пророку Агею и дал ему задание вдохновить остаток Израиля, вернувшийся из Вавилона, на строительство храма. Помните, я об этом довольно подробно уже говорил, когда мы проходили книгу пророка Агея. И вот работа по восстановлению храма началась. За 2 месяца до начала видений Захария Агей вступил с резкой критикой в адрес священников, которые ожидали от Бога благословения и в то же самое время уклонялись от исполнения Божьей воли, Божьих законов. Его речь была направлена также к народу, потому что они медлили и колебались со строительством храма. Одновременно с этим Агей сказал народу о будущем падении власти язычников, прежде чем Бог установит свое царство на земле. Он также сказал им, что этим будущим царством будет править Мессия, и что он должен прийти из рода Зоровавеля, который был в то время правителем Иудеи и происходил из царского рода Давида. Друзья дорогие, во время восстановления храма в Иерусалиме Захарии было посланы Богом, как я сказал выше, 10 видений. И вот мы читаем: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые». Пророк Захарий говорит: «Видел я ночью». Он не говорит: «Мне снилось ночью». Он хочет, друзья, подчеркнуть этим, что он видел той ночью не сны, а именно видение. У него не было сна ни в одном глазу, и я думаю, что никакое снотворное не помогло бы ему заснуть в ту ночь. Я лично уверен в том, что он действительно видел всадника, всадника на рыжем коне. Этот всадник, слушатели, ему не приснился, он его видел. Кто он, этот муж на рыжем коне? Это Иисус Христос до его воплощения в теле, в тело человека. Вы можете спросить, откуда я это знаю? Конечно, вы можете спросить и спрашиваете, наверное. Что ж, посмотрите на стихи 11 и 12. В этих стихах муж, который стоял между миртами, называется ангелом Господним. В Ветхом Завете ангел Господень одновременно представляется как Бог. Поэтому тот, кого Ветхий Завет называет ангелом Господним, является тем самым, кого Новый Завет называет Иисусом Христом. Он – ангел его лица. Он сам Иегова, Мессия Израиля. Друзья, Захария увидел Мессию до его воплощения, когда он наблюдал за событиями в мире. Это верно, что сатану называют князем этого мира. Он действительно управляет всеми мировыми системами. Все смертное этого мира находится под его контролем. Но Бог не уступил землю сатане. Даже сейчас, в эту самую минуту, Господь Иисус Христос стоит в тени и наблюдает за своим народом. В видении Захарии он особенно наблюдал за народом Израиля. Как спокойно становится на душе от того, что мы знаем, что из бесконечности миров, Вселенной, Создатель ее, наш Господь, наблюдает за своими избранными людьми. Захарий передает нам слово великого утешения в этом видении, дорогие слушатели. Обратите внимание, что этот муж, о котором говорит Захарий, восседает на рыжем коне. Что символизирует красный цвет? Красный цвет говорит о крови и кровопролитии. В книге Откровения он говорит о кровопролитии войны. Но в видении Захария красный цвет лошади говорит о крови всадника, о его собственной крови, которой суждено будет пролиться в будущем. Всадник наблюдает за землей, потому что ему предстоит умереть и пролить кровь за человечество земли. Мы читаем, что позади его кони рыжие, пегие и белые. Захарий, пророк, не говорит, были ли всадники на этих конях, но мне кажется, что мы можем с полным основанием предположить, что на каждом коне сидел какой-то всадник. В данном случае Бог нам не дает детальной, полной информации, но мы имеем основание считать, что эти всадники – ангельская армия под командой Христа, и их задание состоит в наблюдении за землей и отчете перед Ним. Цвета коней – рыжие, пегие и белые – также говорят о чем-то символическом. Рыжие кони символизируют войну. Белые кони, возможно, символизируют грядущую победу того всадника, о котором идет речь. Цвет пегие – это смесь двух цветов. Муж стоит между миртами в земле Израиля, как вы знаете, которая, очевидно, является родной почвой для мирт, было немало долин, сплошно подкрытых миртовыми лесами. Миртовое дерево является как бы гербом Израиля. Как вы, вероятно, заметили, определенные деревья символизируют определенную нацию. Маслины, фиговые пальмы, миртовые деревья, виноградная лоза. Все они, слушатели, наделены особым символическим значением. В книге Исаии, в 41 главе, Бог говорит: «Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе». А в стихе 13, 55 главы пророка Исаии, он говорит следующее: «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое». В современном Израиле, слушатели, не прекращается грандиозная кампания по посадке деревьев. И большинство из них – мирты. Интересно отметить, слушатели, что миртовые ветви вместе с ветвями маслин использовались в ритуале построение кущей во время праздника кущей. Мирта на иврите называется хатхас. И от этого слова произошло имя Исфирь, по-древнееврейски Хадаса. Мертвые деревья, которые в углублении. Что это значит? В углублении. Я считаю, что это значит, что миртовая роща росла в глубине долины вблизи от источника воды. Прежде чем мы перейдем к следующему стиху, я хочу добавить несколько слов о всаднике, сидящем на рыжем коне. Я верю, что здесь перед нами рисуется картина Господа Иисуса, ожидающего наступления того дня, когда вся власть над землей перейдет в его руки. А пока он обходит землю, наблюдая за происходящим на ней событиями. Я считаю, что остальные всадники, восседающие на рыжих, пегих и белых конях позади него, это разумные существа, его ангельская армия, которая сопутствовала ему в тот момент. В 9 стихе написано: «И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И сказал я, кто они, господин мой?» Мы с вами задаем тот же самый вопрос, не правда ли? Поэтому давайте послушаем, какой ответ получил Захария. Ангел пообещал пророку сказать или же показать, кто они есть. И отвечал муж, читаем в 10 стихе, который стоял между миртами и сказал: «Это те, которых Господь послал обойти землю». Это те, которых Господь послал обойти землю. Обойти землю, слушатели. Эти ангельские существа по заданию Господа патрулировали землю. Слушатели дорогие, мы себе даже не представляем, что каждый из нас, Слово Божье говорит, что каждый из нас или над нами всегда есть кто-то, смотрящий за нами. Есть ангел-хранитель, о котором мы так мало говорим и так мало знаем. Но он есть, он смотрит за нами. И вот именно в тот момент эти существа, эти ангельские существа по заданию Господа патрулировали землю. И Господь говорит: это те, которых Господь послал обойти землю. То есть обойти, посмотреть, узнать, разузнать и так далее. В 11 стихе мы читаем следующее: «И они отвечали ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Вся земля населена и спокойна. Это означает, что в то время, когда Захарий видел свое видение, на земле был мир. Мир – это слово звучит так приятно для нашего слуха. Не правда ли, слушатели дорогие? Особенно в странах, где постоянно есть и бывают стычки между народами, как именно между израильским народом и арабскими племенами, которые окружают израильский народ. Какое важное слово это слово «мир», не правда ли, друзья? За 5000 лет, зарегистрированной человеческой истории, Земля знала только всего лишь, может быть, так сказать, 200 лет мира. И то не в одно время, а в разные времена. В среднем говорят, что самая большая протяженность времени мира была около 50 лет. Остальное время – это войны и войны и войны. Это страшное слово «война», слушатели. Война приносит разрушение, война приносит страшные последствия. Не правда ли, друзья? Наши народы, я думаю, что нет ни одного народа, который не пережил бы этой страшной разрухи после войны. Да, за 5000 лет зарегистрированной человеческой истории Земля знала лишь только всего лишь 200 лет мира, и то не в полной своей последовательности, а с перерывами. Человек, как вы видите, воинственное, враждебное существо. Война живет в самом его сердце, друзья, поэтому упоминание о периоде мира звучит для нас так приятно, не правда ли? Но что это был за мир? Это был, конечно, неустойчивый и недолговечный мир. Слушатели дорогие, устойчивый и долговечный мир приходит к человеку тогда, когда человек примиряется с Богом. На земле не будет мира. Вы не найдете мира постоянного, слушатели, на земле. Мир произойдет в вашем сердце только тогда, когда вы примиритесь с Богом. Так учит нас Священное Писание. Слушатели дорогие, не ищите здесь мира на земле. Мир получите только тогда, когда Господь Иисус Христос, который является князем мира, Он, когда вселится в сердце, Он даст человеку мир навсегда. Постоянный мир. Это будет устойчивый, неразрушимый мир, который человек получит, когда придет к Богу. Мы, конечно, поговорим о мире, который здесь упоминается у пророка Захарии. Мы поговорим, конечно, подробнее в нашей следующей беседе. А теперь, слушатели дорогие, конечно, наступило время попрощаться с вами до следующей встречи на этой радиоволне, хотя я хотел бы сказать, чтобы вы, слушатели, исполнили домашнее задание. Это прочитать внимательно и несколько раз книгу пророка Захарии. Здесь, как вы видите, не очень много глав, всего 14 глав. Я хотел бы попросить вас прочитать внимательно несколько раз все эти главы.